Есть возможность снова обратиться к Священному Писанию. У нас сегодня библейский час, мы возвращаемся к Евангелию Матфея, к 27 главе. Но прежде чем мы немного вспомним то, о чем мы говорили раньше, и все-таки попытаемся продвинуться дальше в 27 главе, мое желание обратить внимание на несколько стихов из послания к евреям. Послание к евреям, 12 глава. Позвольте прочитать первые три стиха, несколько очень важных, я думаю, ценных для нас мыслей, и затем 27 глава. То есть вот то, что сейчас хочется предложить для прочтения, это вступление к тому, о чем мы с вами будем говорить, в 27, рассуждая о 27 главе. Послание к евреям, 12 глава, первые три стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Каким образом? «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Завершилась глава 11, где Павел говорит о героях веры. Здесь две группы он перечисляет. С одной стороны, говорит о Ветхом Завете. Вот только что он перечислил. Все герои веры – это представители Ветхого Завета. А затем внимание обращает на Иисуса. Причем он здесь его Христом не называет. Это не значит, что он в него не верил, как во Христа. Но все-таки можно предположить о том, что он желал выделить, что он человек. То есть Христос страдал как человек. Вот на что он хотел обратить внимание. Это не значит, что он не был для него Христом, но потому что все-таки действительно Христос страдал, не значит, что божество здесь было ни при чем, Христос – Бога человек, но внимание Павел обращает именно на человеческую природу Христа, взирая на начальника и совершителя веры вашей Иисуса. И вот интересная деталь, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, что вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Мы изучаем с вами Евангелие Матфея. Подошли к 27 главе. 26, 27 главы, они говорят о страданиях Христа. Итак, вот размышляя опять, готовясь к сегодняшнему служению, задал себе вопрос. Но по сути, ведь мы все это знаем. Ведь ничего нового для читающих Евангелия, тем более для тех, кто не первый год в церкви, ничего абсолютно нет, не правда ли? Но почему вот есть такое усиленное побуждение? Подумайте об этом. Павел отвечает на это простым ответом. Каким? Для чего это надо делать? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Мы говорим, он слабый духовно, он устал, он соблазнился и так далее, и так далее. Эти слова мы с легкостью употребляем, говоря, может быть, о не очень правильном с нашей позиции состоянии того или другого верующего человека. Друзья мои, ведь Евангелие дает очень прямой ответ, прямую рекомендацию, каким образом жизнь человека может быть стабильной. Как это неудивительно, при всем том, что мы все это знаем. Но уникальность в том, что размышление о том, кто над собой терпел вот такие унижения и оскорбления, мне, во-первых, потому что, простите, я сегодня говорю, и всем остальным, в этом сила для меня и для всех остальных в том, чтобы не ослабеть и чтобы руки не опустились. Ничего в этом нет удивительного. Итак, это очень хорошее вступление к тому, о чем мы сейчас вместе с вами будем говорить. Итак, Евангелие Матфея, 27 глава. Мы остановились на 26 стихе. Хотел бы немного обратить наше внимание снова на стихи с 22 по 26, и затем мы прочтем еще несколько стихов ниже из этой 27 главы. Мы говорили о том, что речь идет вообще в этой главе о страданиях Христа, и в частности мы говорили о том, когда Христа привели к Пилату. В своем кругу, в кругу первосвященников, вопрос был решен. Он не был решен, я неправильно выразился, а это было четкое желание предать его смерти. А все остальное просто нужно было подогнать под это, всего лишь навсего. То есть у них решение внутренне было, он должен умереть, все. Все, что, вся цель, которая стояла перед ними. А все остальное просто дело техника, как мы бы сегодня сказали. Но здесь одна важная деталь, которую мы в прошлый раз не отметили. Иудеи, когда даже планировали убить Христа, они не планировали его распять на кресте. Это интересная мысль. Евреи каким образом могли предать смерти? Закон Моисеев какой вид смертной казни предусматривал? Побивать камнями. И вот данный текст вот в этом отрывке с 22 стиха, давайте прочтем по 26 снова, Матфея 27, с 22 стиха. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Они говорят ему, да будет распят. Это позже. А 20 стих говорит прямо, Иисуса погубить, но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Это та цель, которая стояла перед ними. Погубить, то есть предать смерти. Здесь не стоит вопрос, что его решили распять. Но когда возникла интересная деталь, вот для правителей, как и на сегодня, недавно в России опять амнистию объявили. В нашей стране, здесь в Америке объявляют амнистию. Практически это жест доброй воли правителей. Надо преступников отпустить. Вот такое доброе желание, все-таки они посидели там, возможно, уму-разуму набрались, возможно, исправились, давайте мы их отпустим. Эта практика берет свое начало оттуда. Давайте отпустим, сделаем приятное народу. И Пилат, когда увидел вот эту ситуацию, он действительно на этом решил просто-напросто, это был его ход для того, чтобы Иисуса освободить. И Варава был приговорен к смертной казни. И хочу сказать, Вараву готовились распять. Именно Вараву готовились распять. Почему? Потому что смертная казнь в Римской империи, смертная казнь причиталась за три важных преступления. Это государственная измена, теперь убийство и жестокий разбой. Можем предполагать, что как минимум в одном из преступлений Варава был замешан. Согласно римским законам, он должен быть распят. Как кто? Как преступник. Как преступник. И когда Пилат, желая освободить Иисуса, предлагает им вот этот вариант, есть предположение, с ним согласен, все-таки думаю, что вот это тот переломный момент, когда от желания убить Христа евреи перешли к желанию распять Христа. Понимаете разницу? То есть, когда было предложено им Вараву или Христа, состояние людей уцепилось, я немножко позже объясню вот эту ситуацию, уцепилось за эту деталь. Нет, это не просто побить камнями. И здесь сыграло одно. Надо его распять позорно, унизить, оскорбить. Потому что распятие – это была позорная смерть. Действительно, друзья, это важная деталь, и вот на вот этом фрагменте мое желание, чтобы мы обратили внимание на очень интересную мысль. Смотрите, Эдемский сад. Мы как-то немножко ранее касались вот этой мысли. Адам с Евой согрешили. Первая их реакция на появление Господа какая была после согрешения? Они просто спрятались. Это первая реакция. Когда мы переходим к последней книге Библии, книге Откровения, то видим там другую картину. Когда человечество от этого простого состояния «стыдно, поэтому я спрячусь» – это знакомо всем, правда? С детства знакомо. Переходит к другому, когда появляется знамение Сына Человеческого, когда Сын Божий опускается на землю, в адрес этого Сына Божия обращают уже оружие. Мы рассматривали с вами, помните, седьмины, говорили об откровении. Итак, от простого «стыдно» люди переходят к тому, что просто-напросто уже открытый бунт, уже вооруженный бунт против Сына Божьего. И написано вот эта огромная армия, битва Армагеддон, мы как-то ее касались, говорили об этом. Это выступление, в конечном итоге, против Сына Божьего. И написано, что Господь Иисус уничтожил всю эту армию своим пришествием. Я почему на это обращаю внимание? Друзья мои, наше маленькое противление, наше маленькое несогласие с чем? Брат коснулся этой мысли в проповеди. Может привести к огромной трагедии. Вот сегодня немножко, стыдно где-то, если эту деталь не разрешить, то завтра из искры возгорится пламя. Вот это простое желание побить его камнями. Но смотрите, ухватились иудеи, вот когда они уже вышли из себя, вот здесь уже они себя не контролируют. Вот это та фаза, когда уже бесполезно взывать к разуму. Вот на что хочу обратить внимание. И здесь любую идею, любое, простите за выражение, зверство, которое предложили бы, они бы приняли. И вот это выражение, да, вот эта злоба, которую они хотели выместить, скажите, на ком выместить? На том, кто никому из них зла не сделал. Но что происходит с греховной природой человека? Это первое, что распять его, они стали кричать. Другая деталь, вы вдумайте, друзья, в эти слова, мы будем говорить об этом сегодня, кровь его на нас и на детях наших. Согласно вот судейской практике того времени, в том числе иудейской практике, когда человека приговаривали к смертной казни, да, через то, чтобы побить камнями, то судья на него возлагал руки, была такая практика, и говорили: «Кровь твоя на голове твоей». То есть это значит, ты несешь наказание, ты несешь ответственность за свои преступления. Посмотрите, даже вот то, что было принято в обществе еврейском, перечеркивается. Смотрите, вину за смерть Сына Божьего иудеи берут на себя. Вот некоторые, рассматривая, глубоко анализируя грамматику текста, вот язык греческий, на котором был написан Новый Завет, есть такое предположение, склоняется к нему, что сначала одни сказали: кровь его на нас, но поскольку уже аппетит пришел, вторые добавили и на детях наших. То здесь уже действительно уже нет никакого соображения. Люди не понимают, что они делают. И хочу сказать прямо, что они получили и получают то, что они просили. Это не значит, что мы ни в коем случае не призываем к антисемитизму. Это антибиблейский подход. Мы лишь констатируем факт, что те, кто предавали смерти Христа, дерзнули сказать: мы за это несем ответственность, и дети наши. То есть, что это значит? Если мы что-то несправедливо сделали, ведь так это следует понимать, то последствия за это мы несем, они на нас ложатся, и на кого? И на детей наших. А дети-то здесь при чем? Логичный вопрос. Но здесь уже голова не соображает. Извините, я немножко просто говорю об этом. Действительно, когда уже желание вот уничтожить, там себя не контролируешь. Вновь возвращаемся к словам послания к евреям. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Для чего? Чтобы нам не ослабеть и быть крепкими до конца. Вот почему важно говорить о страданиях Христа. Они никогда своей красоты, привлекательности и, самое важное, силы не потеряют в жизни верующих людей. Итак, Пилат обращается к людям. Интересна еще деталь. Вот на нее тоже обращают внимание следователи. Ведь толпа же кричала, стих 23, правитель сказал им: какое же зло сделал он? То есть Пилату было очень ясно, что ни в чем Христос не виноват. И позже, вот мы сейчас на это обратим внимание, он прямо говорит: я не виновен в крови кого? Он прямо его называет. Это праведник. Для абсолютно, мы сказали бы так, неверующего человека, далекого от Бога, было ясно, что Иисус праведник. Мы прекрасно понимаем, что здесь уже некуда было деваться Пилату, поэтому идет на этот шаг. И он говорит: какое же зло сделал он? Но они еще сильнее что делали? Кричали: да будет распят. А теперь подумайте, обратите внимание на интересную деталь. Стих 24. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народом и сказал: не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы. Это подход Пилата. Удивительно, друзья, как вы думаете? Как вы думаете, что произошло? Толпа сейчас кричит, распни его. И вдруг Пилат спокойно говорит, его все слышат. Что произошло? Ответ на это можно видеть в этом удивительном средстве, к которому прибегнул Пилат. Он ничего не говорил, он видит, бесполезно что-то говорить. Толпа неконтролируема. И смотрите, у евреев что означала вода, когда воду убрали? Символ омовения. И когда Пилат взял воду, попросил, чтобы принесли ему воды, вот этот жест успокоил толпу. Потому что они не понимали, что хочет делать Пилат. Ладно, я, еврей, руки умываю, это нормально, я обряд совершаю. Вы понимаете, о чем идет речь? Но чего он-то наш обряд перенял? И поэтому есть предположение, что действительно, вот Господь использовал, видя, что толпа ничего не понимает, она неконтролируема, но ей нужно было донести вот эту важную истину. Пилат использует обычай, который был принят у иудеев, омовение. И вот этот удивительный шаг использовал Господь через Пилата, чтобы толпа успокоилась и услышала эту простую фразу. При всем том, что толпа кричала, надо отдать должное мужеству Пилата. Он до конца остался верен тому решению, которое он вынес. Но единственное, что он делает, ответственность за Иисуса он перекладывает на них. Он умывает руки перед всеми и говорит: в крови праведника этого я невиновен. И добавляет фразу: вы смотрите. Что это значит? Это значит, для меня Иисус праведник. Правда? Это так. Остальное вы смотрите. Очень интересная мысль. И вот после этого народ отвечал, сказал: кровь его на нас и на детях наших. И вот тогда, стих 26, тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Вот тогда, когда уже действительно вот этот пик наступил, что делает Пилат? Право распинать евреям не принадлежало. Им принадлежало право только, как они думали, бросать камни, побивать камнями. Поэтому Пилат при всем том, что, смотрите, уже вот достигло такого положения, это состояние, да, агрессия людей, он все равно контролирует ситуацию, и он руководит распятием. Но уже не побиванием камнями, обратите внимание, а именно распятием. Подумайте, друзья, о чем? Вот как сатана настроил людей, а ведь сначала-то кто против Христа был настроен? Кто? Ну, небольшая группа людей, правда? Небольшая группа людей была настроена против Христа. Ведь неделю назад эти же люди, ну, эти другие, но в всяком случае люди кричали. Много, возможно, было из тех, кто был в момент входа Иисуса в Иерусалим, и они кричали: «Осанна сыну Давидову!» То есть, обратите внимание, как они его воспринимали. Давид – это главный национальный герой для евреев. А тут его потомок, как к нему относиться? Ну, как относиться? Как сегодня к детям президентов относиться? И неудивительно, что Пилат пытался на этом сыграть. Царя ли вашего распну? Как-то другой евангелист подчеркивает эту мысль. А там уже все, там уже злоба закрыла глаза. И смотрите, несколько человек, как они серьезно повлияли на огромную массу людей. На что это нам указывает, друзья? На что нам указывает? Если действительно вовремя не отреагировать, это в любом конфликте, на разгорающийся конфликт, то придет момент, когда ситуация будет неконтролируема. Несколько человек доводят до коления, до серьезной проблемы в обществе. Это всегда было, друзья. Это и в политике всегда происходит. Приближаются выборы в нашей стране. То же самое будет, друзья. То же самое будут те, которые будут грязь копать, которые будут опять свои имиджи представлять. Будет это, друзья. Евангелие ясно говорит об этом, что когда люди не понимают Евангелие, вот тогда они попадают в эту печальную картину. Плохо, когда христиане эти детали не понимают. Плохо. И вот это важная деталь, почему им нужно размышлять о Христе. Потому что, смотрите, при всем том, что к нему так относились, мы сейчас будем читать о том, как над ним издевались. Это важная деталь, говорящая о том, как Христос это переносил. Для чего это, друзья, нам надо? Для чего? Не для того, чтобы мистикой заниматься, аллегорией какой-то заниматься. Ну вот это что-то, вот это. Друзья, вот это факт конкретный был. И за этим ничего не стоит, как кроме того, что Христос страдал. Это единственная истина, которая заложена вот даже в этой главе. Но почему мне это важно? Почему мне? Почему вам это важно? Чтобы быть сильным. Я думаю, что многие из вас, наверное, попадали в такую ситуацию, что проходит время, и это вспоминаешь, ну, события, которые были, ну, лет 10-15 назад, я обращаюсь к тем, кто постарше, и думаю, так, очень сильно жалеешь о поступках, которые были сделаны. У вас были такие вот моменты, за которые вы по сей день жалеете? Зачем это я сделал? Были. И у меня были. И сегодня, честно скажу, жалею. Зачем? Зачем? И когда вы думаете так, послушай, вот эта вот деталь, которая возникла, вот посмотри, возьми эту деталь, а теперь поставь ее рядом со страданиями Христа. И я себя спрашиваю, а тебе не стыдно? Ни в чем не надо разбираться. Вот подними какую-то деталь, которая тебя, ну вот, вот сильно вот задела. Вот возьми ее и поставь рядом со страданиями Христа. Откровенно говоря, остается одно. Господи, прости меня. Вот к чему это приводит, почему важно для нас размышлять о страданиях Христа. Когда Павел столкнулся с серьезной проблемой в Коринфе, вы помните послание Коринфской церкви, насколько там были серьезнейшие переживания, сколько их там было. Ни одна церковь столько проблем не имела, как церковь в Коринфе. Павел предлагает им один простой выход. Внимание их обращает. Куда? На Голгоф. Просто на Голгоф и все. Что это значит? Это значит, у одного одни претензии, у другого другое, третье, четвертое, там все, группировки, чего там только не было в Коринфской церкви. И вот в эту массу, она очень похожа на вот эту толпу, которая разгорелась перед распятием Христа. В Коринфской церкви, она разгорелась, там все, там каждый на свой лад. И что делает апостол Павел? Он им указывает только на Христа. А мы проповедуем Христа распятого. Что это означает? Крест на Голгофе, наверху. Как-то можно рисовать такую картину, что когда люди внизу на равнине находятся, а крест наверху, они далеко друг от друга. Но чем выше они поднимаются ко кресту Голгофы, с одной стороны, они приближаются ко кресту Голгофы, с другой стороны, друг к другу приближаются. Друг к другу приближаются. И когда действительно пред ними Христос распятый, я смелюсь предположить, было у меня такое состояние. Думаю, что и у вас было. Понимаешь, стыдно, смотря, рассуждая о распятии Христа, все твои доводы сильные, важные, аргументированные, с множеством свидетелей, рушатся. Тебе стыдно. Зачем все это, когда Христос на Голгофе? Зачем тебе все это? Вот почему важно для нас, друзья, рассуждать действительно о Христе распятом. Итак, тогда 26 стих. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кирнеянина по имени Симон, этого заставили нести крест. До этого стиха. Итак, вот непосредственно тот удивительный момент, трогательный. Вот это издевательство над Христом было в закрытом помещении. Есть предположение, что это было во дворце царя Ирода. Здесь написано притория. Притория – это судейское место. Место, где находился Пилат, не было в Иерусалиме. Оно находилось туда дальше, на берегу Средиземного моря, Кесария. Вот там стояла расквартированная армия римская. Гарнизон там был достаточно сильный. Но поскольку иудейская провинция была достаточно неспокойной, мы как-то раньше об этом говорили, то она оказалась под прямым императорским правлением. И поэтому управлял Иудеей Пилат, человек, которого поставлял император на то время, насколько считал нужным. Но, безусловно, армия, был определенный гарнизон в большом городе Иерусалиме, этот гарнизон не держался. Но когда были великие праздники, всегда правитель приходил и был в Иерусалиме. Поэтому Пилат оказался здесь со своей армией, сколько у него было, кто-то предполагает, так есть свидетельство, что всего лишь навсего с ним оказалось около 200 человек в Иерусалиме в то время. Остальная армия осталась там, в Кесарии. Мы как-то об этом говорили, когда уже распятие закончилось, когда Пилат увидел, что эта агония уже разрослась, и невозможно контролировать эту толпу, он послал вестников в Кесарию, чтобы оттуда пришла вот эта подмога. Он не предполагал, откуда мог знать, что будет распятие, откуда. Один Господь это знал. И поэтому, когда уже было распятие, история свидетельствует, что в момент распятия раздался гимн Дианы. Это воинская песня римской армии. Эта армия шла с Кесарии, она уже подошла к Иерусалиму на помощь Пилату. Но было уже все поздно. Около 2000 солдат прибыло в Иерусалим, но распятие уже совершилось. Это небольшая, очень важная деталь, поэтому Пилат оказался здесь во дворце царя Ирода. То есть, когда он приходил из своей резиденции, оказывался в Иерусалиме, то вот в этом дворце он находился. И здесь завели Иисуса вот на эту закрытую территорию, и что там над ним происходило. Писание об этом ясно говорит. Собрали весь полк, ну сколько их там находилось? Солдат, то есть вот этим избиением, бичеванием не иудеи занимались, а занимались именно римляне, раздев его, надели на него багряницу. Вот историки, я думаю, что если кто-то как-то интересовался тем, как проходило бичевание, знаете, не для слабонервных. Это просто издевательство, ну, зверство, мягко сказано. Удивительно, обычно избивали, людей раздевали. Били плетьми, в которые в плети были либо кости, либо свинец, либо такое, что, ну так уж он доходило, чтобы оно разрывало, вот мясо, все. Вот так вот избивали Христа. А после этого что сделали? Можете представить такую картину, когда, представьте себе, вот вы порезали руку, там через, вот попали в аварию, у вас там кровь течет, потом как тяжело отрывать, правда? Представьте себе, вот его избили, а потом на него одевают одежду. А потом ее опять снимают. Можете представить вот это состояние? Это не для того, чтобы вызвать какие-то эмоции. Мы обратили внимание, что Писание призывает нас, подумайте о том, как пострадал Иисус. Почему, друзья? Нам иногда нехорошее слово скажут, и у нас все, ух ты, ушки на макушке, все, уже злоба, без тормозов. Послушайте, избивают его, позорят его. Что он делает? Что он делает? Молчит? Молчит? Для чего мне и вам нужно размышлять о страданиях Христа? Вот когда тебя что-то заденет, подумай о том, вот то, что тебя задело, насколько оно хоть немножко похоже на то, что Христу было. Похоже? Если не похоже, выбрось все это. Выбрось и забудь это. Ни одна обида, которую нам могут причинить, я осмелюсь и за вас сказать, друзья, думаю, что вы со мной согласитесь, ни одна обида, ни одна боль, как бы нас ни оскорбили, как бы нас ни унизили, никогда не сравнится с тем, что Христос перенес. Вот почему нам нужно, друзья, думать об этом? Как нас задели? А задели всего лишь на все наше самолюбие. Ни больше, ни меньше. А здесь самолюбие не задели. Здесь задели праведника. И решили нанести ему глубочайшую рану, думая, что он сейчас будет орать, возмущаться, кричать, ребятки, не надо, не бейте меня, все расскажу, пойду на сделку со следствием и так далее. Нет этого ничего. Он просто молча все это переносит. Вот что заставляет, друзья, нас забыть наши обиды. Вот именно что. Вот почему это важно нам, чтобы не изнемочь. Вот когда нас что-то задевает, оно разворачивает все у нас внутри и делает меня и вас слабыми. Вот для того, чтобы этого не было, всего лишь навсего Христос распятый. Как над ним просто бессовестно издевается. Ладно, одели его в багряницу. Представьте себе такую удивительную картину. Багряница – это просто царская одежда. Смотрите дальше. Венок. Ну какой царь без венка? Удивительно, друзья, страшная картина, вот это колючки одевают на голову, сплели венок, и что делают? И бьют палкой по голове. Повторю опять не для того, чтобы, говорю, чтобы вот, ну, эмоции вот наши расшевелить. Просто чтобы мы реально понимали, что делали Христу. Он молчит. Почему? Потому что понимает одно, я люблю вас. Вы просто этого сегодня не понимаете. Дальше, что мы читаем? Дали ему, 29 стих, сплетший венец из стерна, возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость, ну, посох или там императорский посох. Вот теперь ты будешь управлять. Обратите внимание. И что делают? Становясь пред ним на колени, насмехаясь над ним, говорили: «Радуйся, царь иудейский». Друзья, трудно это представить. Это сарказм, наверное, в высшей степени. Издевательство, мало того, избивает, еще вот это унижение моральное ему делают. «Радуйся, царь иудейский». Смотрите, мы же тебя почитаем, на колени становятся. Можете представить такое вот это злобу? Смотрит на все это Христос и молчит. А почему молчит? Ответ один, друзья. Этот ответ для меня ответ, для вас ответ. Как победить все это? Почему он молчал? Потому что любил людей. И видел, что они ничего не понимают. Они не понимают, что они делают. Друзья, вот что помогает нам преодолевать те проблемы, те обиды, те непонимания, те оскорбления, с которыми мы соприкасались. И плевали на него. И, взяв трость, били его по голове. То есть сначала дали ему: «Вот давай, царь, мы пред тобой кланяемся». Выхватили из рук. Он не противится. И этим посохом, жезлом по голове его. «Радуйся, царь иудейский». И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, если это можно было назвать тогда одеждой уже после этих избиений, и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Это еще не распятие, друзья. Это еще не распятие. За вот этими несколькими стихами, которые мы сейчас прочитали, просто немножко обратили внимание. Мое желание, чтобы просто вот они остались в нашей памяти на следующую неделю. Я знаю, друзья, во-первых, у меня и у каждого из вас очень много будет трудностей и неприятностей. Нас будут унижать. С нами будут несправедливо относиться. Это будет, друзья, точно. Оно гарантировано всем. Почему нам важно Христа распятого хранить в своей памяти? Потому что Христос распятый помогает не обращать внимания на эти вещи. Почему? Да потому что стыдно. Мне сделали неприятность, а я на долгие годы злобу затаю. Думаете, что у Христа не было оснований злобу 10, лет на 20 затаить? Извините, было. Смотрите, просто спокойно смотрит на этих людей. И когда, наконец, его распяли, все, то есть уже безвозвратная точка, то есть он должен умереть, вот тогда Христос, самое первое, что делает, самая первая молитва, которая была произнесена к Отцу: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». И выходя, безусловно, избит, это была практика в Римской империи на то время, чтобы сначала избить плетьми, а затем уже вести на распятие. Итак, избили его. Затем, смотрите, вот этого избитого, измученного, теперь неси еще крест. Безусловно, можете себе представить чисто по-человечески, сколько было сил у этого человека. Я не знаю, ну, здесь написано весь полк, сколько их там было, сколько над ним издевались, сколько по времени, не знаю, сколько плетей он получил. Не знаю, друзья, просто не знаю. Честно говоря, иногда и больно, и страшно знать это. Даже вот этих строк хватает, чтобы увидеть, насколько это действительно было трогательно, больно. И смотрите, неудивительно, что Христос обессилел. И неудивительно, что Павел подчеркивает: посмотреть на кого? На Иисуса. Повторим, что он был Иисусом Христом для Павла. Но здесь, вот в 12 главе послания к евреям, он называет его Иисуса. То есть он вновь хочет подчеркнуть, что Иисус был во плоти. Христос – это Сын Божий во плоти, Иисус. Он испытывал все это. И он, согласно пророчеству Исаии, смотрите, не промолвил ни слова, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен. Безусловно, здесь вот Бог усмотрел и одного человека, написано, его заставили. Кто-то видит в нем не еврея, потому что фактически это было на праздник, почти уже перед праздником, вот это событие, поэтому что-то там на поле делал. На поле что делают? Работают. Ну, видимо, не знаю, это или не это побудило их заставить. Во всяком случае, вот этот человек, который явно видел, смотрите, это важная деталь, друзья. Всего лишь навсего, короткое упоминание, Симон Кириньянин. Всего лишь навсего, ни больше, ни меньше, больше мы ничего не знаем о нем. Он шел с поля. Он не глупый был человек, он реально понимал, что вот этот, которого ведут на распятие, общее хотя бы представление, он преступник. Вы понимаете, да? Вот это даже чувство сострадания у Симона здесь проявилось. Он понимал, Ну, не знаю, насколько он знал Христа, не знаю, друзья, этого. Но важная деталь, если даже он не знал, он где-то понимал, потому что жил в то время, что ведут преступника, оказать помощь преступнику. Вот что называло, как можно назвать поступок Симона Кирениянина. Как Господь усмотрел и эти даже простые вещи. Христос должен был дойти до Голгофы и не умереть на пути. Это важная деталь. Он должен был дойти до Голгофы, и его должны были распять. Поэтому Господь усмотрел, чтобы здесь рядом оказался некто Симон Кирениянин из города Киринеи, Северной Африки. Итак, друзья, я думаю, что будет нам о чем поразмышлять. Мы сейчас будем с вами приближаться к молитве. Снова и снова, друзья, как уже в проповеди брат сказал, что действительно много трудностей, с которыми мы соприкасаемся и будем соприкасаться, они фактически нам гарантированы. Поэтому неудивительно, что вот эти мысли, они полезны сегодня, друзья, для нас. Я не сомневаюсь в том, скажу прямо, что когда об этих вот мыслях размышляешь, они действительно заставляют очень серьезно пересматривать твое отношение, если где-то что-то не складывается с кем-то. Вот это хороший урок, друзья. Это пища, это лекарство. Не общаться с кем-то, со своими сторонниками, иногда мы склонны, как люди, вот собраться с кем-то, кто меня поддержит. Друзья, лучше со Христом встретиться. Это будет честно. И просто посмотреть, вот что, как Христос вытерпел. Как он повел себя? Хороший, друзья, урок. Действительно, это лекарство для того, чтобы у нас было силы не опустить руки и дойти до конца. Итак, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Давайте помолимся.